Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседа на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодоре Освященном. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Торжке и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Послушайте, богатые, какие советы даем мы бедным по причине вашего бесчеловечия. Лучше с терпением переносить другие бедствия, нежели те, которые бывают следствием роста. Но если бы вы повиновались Господу, то какая нужда была бы в сих словах? Какой же совет дает Господь? Взаим дадите, от них же не чаете восприятия. Скажешь, какой же это заем, с которым не сопряжена надежда возвращения? Вникни в силу речения и подивишься человеколюбию законодателя. Когда будешь давать бедному ради Господа, это будет и дар, и заем. Дар по безнадежности получить обратно, заем — по великодаровитости владыки, который сам за него заплатит и, взяв малость через бедного, воздаст за то великим. Ибо милые и нища взаим дает Богове. Ужели не захочешь, чтобы общий всех владыка принял на себя ответственность заплатить тебе? А ежели какой-нибудь богач в городе обещается заплатить за других, не примешь ли его поручительство? Но Бога не допускаешь платить за убогих. Отдай серебро, которое лежит у тебя напрасно, не отягощая бедного приращениями, и будет хорошо обоим, тебе потому что серебро сбережется в безопасности, и взявшему у тебя, потому что он через употребление извлечет из него пользу. А если домогаешься прибытка, то удовольствуйся тем, какой получишь от Господа. Он за бедных заплатит и приращение. От того, который подлинно человеколюбив, ожидай человеколюбия. Если берешь с бедного, то сие верх человека ненавистничества. Ты из чужих несчастья извлекаешь прибыль, со слез собираешь деньги, душишь нагого, бьешь голодного. У тебя нет жалости, нет и мысли о родстве со страдальцем, и ты называешь человеколюбивыми получаемые таким образом прибытки. Горе глаголящим «горькое сладкое» и «сладкое горькое» и называющим бесчеловечие человеколюбием. Не таково было гадание, которое Самсон предлагал пирующим: «От едущего едомое изыди, и от крепкого изыди сладкое, и от человека-ненавистника вышло человеколюбие». Не объемлют от тернии грозды или от репия смоквы и от роста человеколюбие. Всякого злое древо плоды злы творит. Есть какие-то ростособиратели, то со ста, то с десяти, и самые названия их страшно слышать, и какие-то помесячные взыскатели, которые, как бесы, производящие падучую болезнь, по лунным кругообращениям нападают на бедных. Худая для обоих уплата, и для дающего, и для получающего. У одного производит ущерб в деньгах, у другого вредит самой душе. Земледелец, получив колос, не ищет опять под корнем семени, а ты и плоды берешь, и не прощаешь того, с чего получаешь рост. Ты без земли сеешь, не сеяв, жнешь, неизвестно, кому собираешь. Есть проливающий слезы от роста, это известно. Но кто воспользуется приобретенным через это богатством, это сомнительно. Ибо неизвестно, не другим ли предоставишь употребление богатства, собрав для себя одно зло неправды. Итак, хотящего заяти не отврати, и сребра твоего в лихву не дай, чтобы из Ветхого и Нового Завета, научившись полезному, с благою надеждою отойти тебе ко Господу и там получить лихву добрых дел во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Феодор Освященный. Преподобный Феодор назван Освященным потому, что первый в своей обители был рукоположен в Освященнике. Преподобный Феодор происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления было большое угощение, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен их в жизни будущей. 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовью принял пришедшего отрока, будучи предуведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Феодора, узнав, что он находится в Тавинистской обители, с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться с матерью. Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды указал ему говорить по учению братьев из Божественного Писания. Святому Феодору было тогда 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить, но некоторые из старших братьев оскорбились тем, что им читает по учению новоначальный инок, и удалились. Тогда преподобный Пахомий сказал им: «Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святого Духа». Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавинистской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике. В предсмертной болезни преподобного Пахомия ухаживал за ним, когда великий Авва приставился ко Господу, закрыл ему глаза. После смерти преподобного Пахомия святой Феодор управлял Тавинистским монастырем, а позднее стал во главе всех фиваитских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Он был хорошо известен святителю Афанасию, патриарху Александрийскому. Почил святой Федор в глубокой старости в 368 году. В настоящем житии замечательная история о старших иноках, не пожелавших слушать младшего, на то благословленного. Такая картина очень современна. Как мы вообще разучились слушать? Тем более не дано нам услышать, что хочет сказать нам Господь устами наших, как будто бы знакомых, близких людей, и ожидать от них чего-то особенного вроде бы бессмысленно. Один известный сейчас проповедник с горечью сказал: «В проповеди надо обращаться к начинающим, потому что прихожане с опытом не слышат ничего». Эта горькая ирония обращена ко многим, кто думает, что много уже знает, что учиться ему почти нечему. Святитель Игнатий Брянчанинов обличает таковых, говоря: «Евангельское слово читается жизнью. Кто же дерзнет сказать, что жизнью земной прочел книгу жизни вечной?» А ведь и из евангельской истории знаем, как много поистине жизненно важного, возвещенного Господом Иисусом, пропустили учителя Израиля мимо ушей, ибо также, будто бы научившись говорить, разучились слушать. И им, и нам, неспособным порой отозваться жизнью на простое, безыскусное слово правды, будут судьями те старцы Израилевы, что слушали 12-летнего отрока Иисуса в храме, слушали и дивились».
В эфире программа «Благовещение».
Тихая моя родина. Зарисовки старинных русских городов.
Тихая моя родина. Я ничего не забыл. Тихая моя родина. Ивы и река Соловьи.
В этом выпуске программы мы продолжаем свой рассказ о Торжке, одном из древнейших русских городов. Первые упоминания о нем относятся еще к концу X века. Жителей и гостей Торжка всегда восхищало обилие церквей в этом городе и красота колокольного звона. Вот каким запомнился Торжок начала 90-х годов 19-го столетия выпускнику юридического факультета Московского университета Михаилу Васильевичу Линду, проведшему здесь свое детство. Говорят, что в Торжке 27 церквей. Это обилие церквей придает городу исключительную живописность, особенно издали, когда в солнечный день или при закате солнца он сверкает всеми своими золотыми, серебряными и разноцветными маковками. А в праздничные дни, не говоря уже о Пасхе, над городом стоит такой колокольный концерт, что прохожим на улицах приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Звонарское искусство в Торжке, как и голубиная охота, доведено до совершенства, до виртуозности. Сегодня о Торжке своего детства, а это уже 20-е и 30-е годы 20-го столетия, вам рассказывает наш гость, почетный гражданин города Торжка, художник, профессор Московского архитектурного института Лев Васильевич Андреев. Ему мы передаем слово.
Ну, я коренной, так сказать, житель Торжка. Я здесь родился. Здесь родился мой отец, здесь родился мой дед, а вот прадед мой родился в Медном. И после Медного он работал в Прутенке на шлюзе, и переехал, в конце концов, в Торжок, и вот здесь у него родился, значит, три сына и дочь, и вот один из сыновей мой дед Николай Ефремович Андреев. Мой отец кончил здесь реальное училище, потом он закончил Петербургский университет, филологическое отделение, и работал преподавателем русского языка, литературы и всяких методик, которые сопутствовали. Там какие-то и латынь, немножко основы тогда преподавали. Мама моя родом из крестьянской семьи, из села Марьино. Она в том же 16-м году, как и отец, в Твери закончила педагогическую школу Максимовича. Это такая вроде женская семинария была, педагогическая. Из школы Максимович в конце концов вырос сначала пединститут после революции, потом, значит, университет. Вот сейчас Тверской университет имеет своей народоначальницей вот эту школу. Так что мои, значит, родители – учителя. И все, что вокруг меня окружало, все тоже были учителями, все. Кто-то из наших домашних поэтов писал мне когда-то какую-то оду, и там такая фраза была: «Средь нив, церквей и педагогов протекала моя жизнь, молодость». Ну, вот так. Жили мы на улице Дзержинского, нынешней, тогда была Ямская, там, где находилась учительская семинария, значит, педучилище. Мы в квартире, в казенной квартире. Из моей комнаты, из квартиры родителей, флигеля, прямо из моего рабочего стола, это когда я пошел в школу, мне поставили стол, где лежали учебники, буквари, и я готовил уроки, и все, перед окном сидел, и в окно я видел, прямо против меня начальная школа, в которой я учился, опытная школа при педтехникуме, а дальше из-за такого зеленого холма выглядывала Никольская церковь в пустыне, Николо-Пустынская. Когда-то там был Николо-Пустынский монастырь до 17 века. А в данном случае там была церковь действующая. Так что туда ходил священник. Мимо нас хоронили, на Пустынское кладбище везли, значит, и несли усопших. А многих тоже в сопровождении священника. А напротив той церкви, через реку на горе, из моего же окна виднелась Дальняя Троицкая церковь на горе, которая сейчас существует. Пустынскую церковь взорвали. Там тогда же, вот в начале 30-х годов. Ну что, значит, многие церкви действовали. Я застал это. Многие церкви действовали. Я помню, значит, когда, ну, в дошкольные мои... Я в 32-м году пошел в первый класс. В дошкольные мои годы я вот приходил на Власевскую к дедушке и бабушке. Сначала дедушка умер, значит, там бабушка жила. И вот я наблюдал вокруг Власевской церкви, например, крестные ходы. Это я, так сказать, получил такое зрелищное впечатление интересное. Ну, что еще интересного? Вот когда мы бывали у деда в доме, пили чай на веранде, которая выходила в сад, то на другом берегу перед нами открывалась панорама Борисоглебского монастыря. Я долго конючил, значит, просил отца, пойдем туда, значит, что там такое? Меня привлекали вот разнообразные постройки, и высокие, и низкие, и такие купола, и золоченые купола, и вот эта Введенская церковь была с луковкой, у нее была позолоченная, а сама она была красного цвета, розового. Она большая надвратная церковь Спаса Нерукотворного образа, колоколенка куполом покрыта золоченым, и большой шпиль тоже был золоченый. И вот, значит, я все время говорил, пойдем, значит, что там такое? Он говорит, знаешь, там монастырь. Короче говоря, однажды в 28-м году он сказал, мы с тобой сегодня прогуляемся туда. Мы вышли на берег прямо с Власевской улицы, и тут был перевоз. Лодочные перевозчики жили на том берегу, внизу, под монастырем. Перевозчик нас перевез туда. Вдоль вала была мощеная дорога, с которой на месте рва старого была построена. И мы по этой мощеной дороге поднялись наверх, завернули на Старицкую улицу и подошли вот к воротам со стороны Старицкой, около странноприимного корпуса. Ворота были заперты. 28-й год. В 27-м году оттуда были выселены монахи. Так что это только один год прошел, как не было монахов. Но монастырь по-прежнему принадлежал церкви, там был сторож-монах. И вот, значит, он открыл нам дверь, мы там, отец долго стучал, калитку открыл, в воротах калитку с высоким порогом. Я через порог перебирал, мне 4 года было. Я с трудом перешагивал через этот порог туда. Тот, значит, сначала не хотел нас. У него, я помню, висела связка ключей на поясе. Так что это был сторож и ключник. Он охранял тогда монастырь. Ну и отец сказал, что он сын Николая Ефремовича Андреева. Монах сразу расплылся в улыбке. «А, Николай Ефремович, память ему, значит, небесная, вечная память. Как же, помним». Он пустил нас на территорию, мы походили, погуляли по территории, внутрь помещений мы не ходили, но все было исключительно прибрано. Высочайшего класса было благоустройство, плиточные из естественного камня, плиточные тротуары. От Святых Ворот из-под этой надвратной церкви к собору широкий тротуар, от собора, от паперти его, туда, к входу в настоятельский корпус и в Введенскую церковь, опять плиточный тротуар. Посреди двора фонтан был. Он не бил так кверху, значит, струи не было, но был такой большой каменный резервуар, и там наполненный он водой. Наверное, иногда его включали. Две стояли то ли часовни, то ли такие беседочки по продаже свечей, икон и так далее. Размалеванные, пестрые такие, нарядные. И слева, и справа вот от этого тротуара. И все везде так, зеленая травка, очень хорошо, очень уютно. Красная башня угловая сверкала своей покраской, вот... Наверху у нее была булава такая колючая, тоже вся она золотилась. В общем, очень нарядно, и я попал в другой мир. И вот это мое было первое знакомство с этим монастырем. Оно было в 28-м году. Ну что ж еще о церковных службах. Я больше, значит, знаю о церковных службах из рассказов отца. Отец мальчиком еще пел в Никольской церкви в детском хоре. И он хорошо знал поэтому музыкальную грамоту, сольфеджио. У них был регент, который их учил пению, по-моему, Николай Семенович. И он, значит, скрипкой им немножко давал тональность, а кто врал, того вот смычком бил по голове. Не очень, конечно, больно, но обидно было. Вот. Отец мой имел хороший слух, хорошо пел. Звонкий дискант у него такой был. Как-то он молодой еще зять, мама привезла его в Марьино к бабушке, а бабушка в Марьине была, там Казанской Божьей Матери церковь. И вот, значит, к бабушке приехал зять на блины, там, значит, зять, это зять был первый, муж старшей дочери Клавдии Арсеньевны. Ну, и отец разошелся там, и зашел разговор там о какой-то службе, и он ей тут это служил, всю службу пропел, потому что мальчишки вот со своего левого клироса, на котором они пели, они все службы на детскую память это очень легко ложились, и вот это все помнили. И что еще можно сказать, что вот благодаря тому, что в Торжке было 36 церквей, во многих очень церквях, почти во всех были свои хоры, хоры добровольцев, полупрофессионалов, они где-то пели, купцы там иногда пели в этих хорах. В женской гимназии очень хорошо преподавали пение, в городском училище преподавали хорошо пение, уж в духовном училище городском тем более преподавали хорошо, значит, это вокал. Поэтому певческая культура в городе была очень высокая, очень высокая. И красиво пели в церквях. Уже после революции вот среди учителей интеллигенции такое движение прошло, организовали городской хор. И вот туда пошли все эти любители пения, и я помню, слушал этот хор, это было потрясающе. Это многоголосие, культурное, профессиональное пение. Многие там, особенно женщины, сохранили еще звонкие голоса. Я помню, такой репертуар был у них, народные песни, старинные революционные песни и так далее. Вот. А сама семья Андреевых, вот 11 человек детей, они все хорошо пели. И некоторые братья даже были хорошими регентами. И вот Андреевы иногда выходили перед домом, росли тополя перед домом, были скамеечки, они рассаживались там и начинали петь. И по улице Власевской, и по соседней Никольской, по переулкам тут раздавался клич «Андреевы поют!». Избегались люди слушать, целая толпа собралась. А к Андреевым примыкали их друзья. Там были семьи, у которых по 7 человек детей были еще. Я не забыл их фамилии, но они дружили и учились вместе и так далее, и тоже хорошо пели. И хор там большой собирался. Так что вот поэтому, наверное, вот отцом воспитана у меня страшная любовь к хоровому пению, классическому хоровому пению сегодня. Вот хор Свежников государственный я ходил слушать неоднократно. Вот сейчас Минина хор, он профессор, так Минин, это камерный хор небольшой, но я его слушал в Знаменском соборе около Кремля. А в галерее вокруг Знаменского собора был выставочный зал ВОПИКа, Общества охраны памятников. И я там как-то устраивал свою выставку. И просто я вот пока развешивал свои 50 картин там, значит, я наслушался вот Менинской вот этой чудесный хор, чудесный. Я потом к ним ходил в этот зал специально на концерт. И у них один концерт был с Евгением Нестеренко, все молитвы там, ну, вот это... Жертва вечерняя такая есть. Жертва вечерняя с басами, знаете, красиво. Вообще, по-моему, самый красивый музыкальный инструмент – это человеческий голос.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя родина». Зарисовки старинных русских городов. О торжке своего детства, которое пришлось на 20-е и 30-е годы прошлого 20-го столетия, рассказывал художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института Лев Васильевич Андреев. В следующем выпуске нашей программы слушайте продолжение его рассказа. В передаче были использованы материалы книги «Торжок в путевых заметках и мемуарах». Передачу подготовила Александра Никифорова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ о нежности.
«А нежность, где ее нет?» — сказала Обломову Ольга. «Что это за фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничижение нежности? И где она так часто встречается?» «Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство. Но как можно осудить нежность? Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви. Сестра нежности — жалость, и они всегда вместе. Увидите вы их нечасто, но иногда встретите там, где никак не ожидали, и в сочетании самым удивительным. Любовь — страсть всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное. Любовь — нежность, жалость, все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что не ищет своего. Только она одна и не ищет. Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот, нежность идет сверху. Она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке. Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому. Деточка, крошечка. Пусть деточке 50 лет, а крошечке 70. Нежность идет сверху и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них. Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его заинькой. Она покорена силой Зигфрида. В ее любви уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может. Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, принижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности. Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным. Эта нежность слепо, ощупью, ищет своего пути. Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже, что совсем уже необъяснимо, одна дама называла своего больного мужа капустой, мончу, и кокошкой, макокот. «И знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует. А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов? Нет, ровно никаких. Ну а как же вы выражаете свою нежность? Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах. Но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных. Нежность встречается редко и все реже. Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь, единоборство. Ага, любить? Ну, ладно же. Засучили рукава, расправили плечи. Ну-ка, кто кого? Да нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть? Все молодцы и герои. Кто познал нежность, тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда. В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью. Ах, что мы знаем об этих кротких женщинах? Ничего мы о них не знаем. Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. В первый раз посетила она мою душу давно. Душе моей было не более 7 лет. Огромные 7 лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые 7 лет человеческой жизни. Был вечер. Была елка, были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида, весь аккорд душевных переживаний. И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники. Серые, с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась, и внутри в животе у слоников бренчали конфетки. Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки. Я высыпала из своего картонажа конфетки, живые сгрызла, а самого слоника сунула под елку. Пусть там спит. А за ночь придумаю, кому его подарить. Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает. Что бы это такое могло быть? Я подошла к ней, и она тотчас же схватила кукольное одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала. «Что у тебя там?» Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала: «Пожалуйста, не смей». Тут для меня осталось 2 выхода. Или сказать «хочу и буду» и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее. Очень мне нужно. Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала, изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос. И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два, и, видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты. В 2 прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый. Вылезающий из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха. Все было так беззащитно, покорно и кротко, и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать: «Лена, глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите, смотрите!» И Лена бежит красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника, а я все кричу: «Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!» И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит: «Не смей над ним смеяться, ведь я тебя убить могу!» И плачет, очевидно, от ужаса, что способна на такое преступление. Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку. Но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильный, умеющий, она это знает, драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный в тряпочном чепчике, все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать. Картонного слоника с красной попонкой, уродца в тряпичном чепчике, забуду ли я когда-нибудь? И вот еще история, очень похожая на эту. Тоже история детской души. Был у моих знакомых еще в Петербурге мальчик Миша, 4 лет от роду. Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел из-под лобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос «бум-бум-бум» и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал только, когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша от стыда, что ли, приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям. Выше он достать не мог. Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно назло, потому что при этом поглядывал из-под тишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем. Одним словом, был отпетый малый. И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник. Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый до плеч простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголочке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу голого и холодного у его ног. На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал беспокойно и, просыпаясь, поднимал голову и озабоченно смотрел в сторону подсвечника. Тут ли он? А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи. И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали, доктор запретил. Так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел, взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую. Потом слышно было, как он запел «бум-бум-бум» и затопал медвежью пляску. А утром нянька, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой. Он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости. Мы жили в санатории под Парижем. Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское. Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали. Настоящих больных было только двое. Чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злющий старик, поправлявшийся от тифа. Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза. Вокруг старика трепетной птицей велась его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глазами, которые точно увидели радость и верить этой радости боятся. И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То перевертывала ему газету, то взбивала подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарства. Все эти услуги старик принимал с явным отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливала молоко, задевала его газетой по носу и все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался. Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию. Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала. «Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица». «Что бывает в жилом доме в четыре буквы?» «Я думала окно». «Но первая буква «И», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову», значит «Ио». И поясняла. «Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы. И если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение». Так что уж мы с ним всегда, после дневного отдыха, предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе. И летит, легкая, сухая, на балкон к среднему столику, от столика еще куда-нибудь, и всем приветливо объясняет, что ее мужа развлекают крестословицы, и как она ему помогает в трудных случаях. Знаете, больные, они как дети. И ласково всем кивала и посмеивалась. Точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре. И, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу. Ее жалели и относились к ней с большой симпатией. Умная была женщина, бактериолог, много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами. А что он собою представляет? Он, да как вам сказать, нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем неизвидных, писал в провинциальных газетах, в общем, кажется, просто дурак с фонобереями. Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда ему, может быть, понадобится ее помощь. И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола. Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желание. Наконец он успокоился. Она, радостно поеживаясь, схватила газету. «Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица». Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся. «Убирайся ты, наконец, к черту со своими идиотскими крестословицами!» Бешено зашипел он. Она побледнела и вся как-то опустилась. «Но ведь ты же...» — растерянно лепетала она. «Ведь ты же всегда интересовался...» «Никогда я не интересовался!» Все трясся и шипел он, с звериным наслаждением глядя на ее бледное, отчаянное лицо. «Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! Идиотка!» Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди, и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю? Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал. Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету. Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице, он гулял со своей собакой. Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за непонимание момента, крутым, злобным человеком, темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути. Вот как о нем говорили. И еще говорили о том, что он 35 лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом. Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело. Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна, то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет. Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически. Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничание, отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и к каким-то студенческим вопросам. Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена. Может быть, и в данном случае было так. Сановник жил на своей половине, отделенной от комнат умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрусталями люстр, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробегавшие с докладами молодые чиновники. Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, Сен-Бернаром. Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полоску под глазным яблоком, совершенно как у Сен-Бернара. И так же медленно ступал он тяжелыми, мягкими ногами. И шли они рядом. «Ишь, собачище!» — сказала раз нянька. И мы не поняли, о ком она говорит. О сановнике или о его собаке? Собачище ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепое. Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина, и собака остановилась рядом и тоже смотрела на книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху, которое было на уровне ее лица. «Можно погладить собачку?» — спросила она. Сановник обернулся весь целиком, всем туловищем.
«Это совершенно лишнее!»
— резко сказал он. Повернулся и пошел. Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком. Действительно, точно гавкнуло собачище. Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение. Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким жалким комочком и заковыляла к няньке. Мы еще раза два-три видели их, его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать. И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и обе смеялись. Излющий был призлющий. Чиновника своего прогнал, и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес его не околел, ну, прямо и смех, и грех. Он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал. Сидит, говорит, злющий аж весь черный у себя в кабинете. Пишет, потом встанет, да так тихомольно, крадучись в залу, пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует... Ну, ей-богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой, и идет в залу. Лакей Петро позвал Семена кучера, да Ариша ихняя, там за дверью в передней все видно, так прямо все животики надорвали». «Господи, спаси и помилуй!» — ахала нянька. «Собачью лапу! Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился! Ну и похохотали же мы! Ноги, — говорит, — внутрь завернет, ровно барсук, брюхом переваливает, думает, никто и не слышит, как он в залу-то! Сущая кометь! Прямо, — говорит, — театру не надо! Ну-ну!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу
127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.